Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы возвращаемся в нашу программу. Напомню, друзья, что сегодня здесь мы говорим о покаянии. Моя коллега Марина Борисова, я Алексей Пичугин, наш гость, священник Стахий Колотвин, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине.
Отец Стахий, вот мы говорили о том, что бывает такое покаяние, растянутое на всю жизнь. Но есть зеркальная ситуация, когда человек в какой-то момент перестает внутренне, то есть он головой анализирует, да, вот здесь я согрешил, вот здесь надо исправляться, здесь надо то, и при этом он остается в состоянии то, что у святых отцов называется окамененное нечувствие, то есть у него эмоционально, внутренне ничего не отзывается на это. При этом это состояние может длиться годами. Он ходит в храм, он исповедуется, причащается, но вот этот ступор внутренний, он может быть таким специальным, что ли, искусом, специальным, ну, грубо говоря, тренингом души. Человек должен через что-то проходить, он на чем-то должен учиться, не бывает так автоматически, вот выполнил пункт А, Б и С, и тогда получил результат, который мне нужен. Пути Господни неисповедимы, и каждая душа – это отдельная душа. Она не может строем идти с другими душами в Царство Небесное.
Действительно, описанная вами ситуация как раз одно из самых печальных развитий возможных. Того, что вот происходит, как я уже описал в начале программы, когда человек приходит и вместо настоящего покаяния формально исповедуется. Потому что человек, он уже перестает чувствовать свои грехи. Он знает, что они есть, он их осознает, он их перечисляет, он их старательно перечисляет перед каждым причастием, но чтобы вот получить как некоторую индульгенцию, иметь право причаститься. Таким образом, он попадает в такую ловушку, что я имею право перечаститься при этих грехах, потому что я их зачитал перед этим на исповеди. Я заслужил, я мало того, что там попостился, прочитал там какие-то молитвы, еще вот я тоже грехи зачитал на исповеди, и я могу с ними не бороться. Они просто вот как бы есть, и я на их фоне причащаюсь. А для христианина какой же здесь выход? Выход как раз исповедь более осознанная. Если ты ходишь и постоянно одно и то же повторяешь на исповеди, у тебя действительно содержательной исповеди не получится, потому что ты не думаешь, не разбираешь грех, не смотришь какие-то предпосылки к греху, а на самом деле каждый христианин должен проводить, ну, такую, можно сказать, домашнюю работу, да, то есть сначала, поставив себе диагноз, понять, как проявляется, что вот у меня есть такой-то грех. Он случается из-за такой-то страсти. Чаще он случается, когда я в такой обстановке, реже случается, когда в другой. Победить я его быстрее могу, когда я в такой обстановке. Наоборот, я в этом грехе увязну надолго, если я вот в такой обстановке. То есть все понять вот эти окружающие маленькие частные факторы, которые батюшка на проповеди о них сказать не может, потому что жизнь человека уникальна, и мы со своими искушениями сталкиваемся действительно на своем абсолютно уникальном жизненном пути. И каждый грех вот продумывать, смотреть, анализировать, и анализировать, конечно, как мы для того, чтобы понять развитие ситуации, мы не можем ее понять за секунду, нужно какое-то отстраниться и посмотреть. Не можешь ты за неделю поменять свою жизнь. Почему тоже вот лучше как-то осознанно исповедоваться раз в месяц, чем каждую неделю на формальную исповедь подходить? Это не значит, что ты через месяц приходишь и то же самое, зачитываешь тот же самый стишок, как перед Новым годом Деду Морозу в советском детстве, а что ты за этот месяц, правда, продумал, прочувствовал, понаблюдал, попробовал так, попробовал иначе выбраться из своей греховной ситуации. И ты приходишь действительно на исповедь и говоришь, да, я остался в этом грехе, но я с ним боролся. Я попробовал так, не очень получилось, попробовал так с ним бороться, еще хуже получилось, попробовал третий вариант, еще больше, но я не сдаюсь, я попробую как-то исправиться еще. Господи, Дух Святой, приди и мне в этом помоги.
А как вы думаете, вот два человека, один из которых ходит достаточно механически на исповедь, формально, с бумажкой, и ему кажется, что вот это именно такая форма покаяния, да, он посещает чисто формально исповедь, подходит к аналою, над ним читается молитва, но второй человек по каким-то причинам пока не может прийти к священнику как к свидетелю покаяния, ему психологически тяжело это сделать, психологически тяжело какие-то моменты проговорить вслух перед знакомым, незнакомым человеком, но он очень сильно кается перед Богом сам, без формального подхода к аналою. Вот у кого из них в данном случае исповедь?
Вот если ты возьмешь, зайдешь в класс химии и возьмешь щелочь, попьешь ее, посмотришь, что происходит с внутренними органами. А потом в другой день зайдешь в класс химии и возьмешь кислоты и попьешь ее, посмотришь, что происходит с внутренними органами, то поймешь, что ни то, ни другое для питья непригодно и убийственно. Если, однако, ты щелочь мешаешь с кислотой, то ты получишь водичку и разнообразную соль. Отфильтровав соли, этой чистой водой ты напьешься, которую ты можешь получить из двух ядовитых щелочи и кислоты. А у меня по химии все-таки была единственная четверка в школе, поэтому я не так в ней хорошо разбираюсь, но этот пример показательный, потому что и здесь та же самая ситуация. Наше спасение – это соработничество. Господь нас спасает, протягивает нам руку, и мы идем ему навстречу, протягиваем руку свою, то есть совместные усилия. В первой ситуации человек, по сути, считает, что он имеет возможность сам спастись. Ну, как бы, вот не нужно действие Божие. Я сам пришел, я зачитал, я заслужил, и у меня в Царстве Небесном
билет. Он так не думает, он, может, и хочет по-другому, но он пока не готов.
Фактически, нет, вот именно про первого человека, который по бумажке читает. То есть, нет, рассчитывает на свои силы, увы, не человек, который, а человек, который ходит вот с этой самой бумажкой. Он, правда, думает, я сам спасусь, я сам свои грехи донесу. Человек, который не идет, он нельзя сказать, что он даже рассчитывает на свои силы. Скорее всего, он думает: ну нет, что поменяется от того, что я еще к батюшке подойду? Господь, что первого, что человека, что второго обязательно ждет. Но оба они не дают действовать Богу. Человек, который не приходит к таинству церкви, он действительно говорит: я сам преодолею свой грех внутренним покаянием без действия Божия. Человек, который ходит, как заведенный, по часам приносит бумажки или зачитывает по памяти привычный перечень грехов, он точно так же говорит: я сам без действия Божия, просто вот зачитав что-то, получаю пропуск в Царствие Небесное. Что на самом деле оба эти человека, хоть и с разных сторон, действуют идентично. Мы же должны Господу доверять. Если Господь говорит нам, что Он нам даст оставление грехов и жизнь вечную в причастии, то человек, который у него есть одни и те же грехи, он формально не подходит постоянно перед причастием, а просто причащается и со своими грехами борется, держит этот некоторый духовный фронт. Человек, который пока не подошел до священника, он тоже, если верит во Христа и помнит, ну, Христос все-таки умер за нас на кресте и попросил перед этим творить воспоминания божественной Евхаристии. Что там для нее нужно? Если ты не исповедовался годами перед этим, ну, значит, надо покаяться, значит, я ради этого приду и хоть разок поисповедуюсь. То есть и тому, и другому человеку нужно дойти до Бога и довериться Ему. Вот лукавый с нами играет, можно сказать, в царя горы, только ставка которым жизнь, причем жизнь не временная, а вечная. Неважно, с какой стороны он тебя столкнет, чтобы вот сейчас зимние забавы какие-то, чтобы столкнуть, там, можно толчком действовать как-то от себя, мышцами отталкивать человека, а можно его, наоборот, на себя потянуть. В любом и в том, и в другом случае человек с вершины съезжает. Точно так же и человек, который либо избегает полностью покаяния и только сам как-то со своей совестью работает, и тот человек, который, наоборот, расслабился и считает, что фактор того, что вот он в очереди на исповедь постоял и что-то там прочитал, это оба человека, они этой спасительной вершины, ведущей Царствие Небесное, лишаются. Просто один съезжает в одну, а другой в другую сторону.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня священник Стахий Колотвин, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине. А еще такой вопрос. Даже не знаю, как его лучше сформулировать. Мы часто говорим о каких-то достаточно распространенных грехах, которые мы даже сейчас перечисляли. Но Ну, мы даже сделали из них некий вот такой учебное пособие, что ли, по церковной жизни, что вот многие люди грешат, и даже я помню из какого-то такого совсем детства, там я не был церковным ребенком, но помню Елоховский собор начала 90-х и общую исповедь, и вот перечисление всего. Но жизнь нам подсказывает, что есть какие-то очень распространенные грехи и несовершенства людей, которые лежат на поверхности, но о которых мы даже в себе не представляем, что это плохо. Вот как вы думаете, есть ли что-то универсальное в этом? Или это вообще исключительно индивидуально, и никаких общих вот таких примет нету?
Ну, надо понимать, что грехи – это частные проявления более крупных страстей. И поэтому человек, он может разную, в противоположную сторону одну и ту же страсть проявлять. То есть, поэтому у человека есть там страсть серебролюбия. И у одного она проявляется через то, что он все накапливает, там такое скопидомство, все тащит и складывает в угол, как Плюшкин. А другой человек, наоборот, все деньги на ветер спускает. Раз, и уже в первый же день от зарплаты ничего не осталось, и семья зубы на полку кладет только. Страсть одна, проявления разные. Но самое страшное, как мы помним по такому аскетическому святоотеческому учению, страсть – гордость, который противопоставлен самый величайший добродетель и величайшая заповедь, которую Господь дает нам в Евангелии, заповедь любви, этой гордости противостоит. Поэтому, конечно, самое общее, то, что побеждает абсолютно все страсти. То есть человек может преодолеть страсти телесные и совсем простые какие-то пищевые, там, выпивка, еда, и какие-то более сложные составные, которые уже со страстной частью нашей души, какие-то блудные позывы. Может отречься от серебра, от злата. Но гордость, она, как мы помним, даже Деницу, который предводитель ангельского воинства и никаких, собственно, других страстей не имел, до глубин адских его с ней столкнуло. Поэтому каждый из нас все равно находится в зоне риска, и причем не то сказать, ой, мы священники, вот говорим о каких-то грешниках. Нет, и священники прежде всего, в том числе за счет того, что есть благодать священного сана, есть какое-то почтение со стороны людей. Вот это умаление любви и возрастание в гордости – это то, что можно найти абсолютно за любым грехом. Вот ты начинаешь осознанно подходить к исповеди, готовишься к ней в течение месяца, осознаешь свои поступки, разбираешь и приходишь к тому, что да, вот здесь-то мне просто катастрофической любви не хватает, а здесь, ой, моя гордость настолько она выросла, что я не могу пройти, не обтесав свою любовь, даже накопившуюся. Потому что любой грех – это умаление любви либо к Богу, либо к ближнему. Где-то ты, а где-то и к Богу, и к ближнему. Любой грех – это все равно явление гордости. Поэтому, если человек постарается, даже где у него сердце не загорается, через «не могу», поступить, как бы он сделал, если бы в его сердце была любовь, это он сделает не зря, он своей душе очень поможет. Если человек возьмет и даже понимая, я прав, я заслужил, другой человек как-то не прав, и наоборот, он весь такой плохой, а я хороший, все равно возьмет и где-то смирится, все равно это будет пользой для его души. И это будет польза для души, потому что мощь у тебя не будет пока сил исправиться, но, по крайней мере, ты поймешь, в какую сторону двигаться. А как мы уже говорили до этого, что покаяние – это прежде всего, когда ты отворачиваешься от греха, даже если еще ты с ним до конца не расстался.
Это я слушаю вас, вспоминаю из какого-то древнего патерика фразу «пища, съеденная с отвращением, вменяется в сугубый подвиг». Я к тому, что мы очень по-книжному ко многим ситуациям в жизни подходим, мне кажется. Ну, может быть, не все, но многие из нас. Мы читаем какую-то святоотеческую литературу, патерики, мы читаем жития святых. У нас в голове все перемешивается, в особенности такая монашеская аскетика, которую мы все время пытаемся втиснуть в прокрустово ложе нашей мирской жизни. И вот даже в нашем разговоре мы все время говорим об исповеди. Мне все время хочется сказать, что, ну ведь это как вот сессия. Вот исповедь у нас вроде как экзамен. Вот мы к нему готовимся, идем и сдаем. Но это же не так. Покаяние – это бесконечный процесс. Это процесс внутренний, который не должен останавливаться вроде как. То есть он должен идти всю жизнь. Это не то, что ты вот готовишься месяц, пришел, сдал экзамен, уф, теперь вот я причастился, и можно от радости попрыгать на одной ножке.
Да, на самом деле то, что вы говорите, это наоборот очень обнадеживает. Потому что если ты покаяние ставишь, ой, я за месяц должен исправиться, и не исправился, а потом и за второй, а потом и за третий, то могут руки опуститься. А на самом деле все просто. Мы должны стать как Христос, однако пока мы не умрем, да, вот пункт номер один, как стать святым, для начала вы должны умереть. Вот действительно, пока мы не умрем, грехи будут с нами. Господь, когда сказал о себе «я путь, истинная жизнь», Он и призывает нас стать такими, как Он предлагает двигаться в сторону Него самого, в сторону Создателя, в сторону подражания к Нему. И более того, мы видим в Евангелии все-таки важно для христианина именно возрастать любви и добродетели, следуя за Христом. Если мы это поймем, то мы и покаяние поставим не на первостепенное место, а на место, которое положено, на место вторичное, тоже важное, но во-вторых. То, что ты берет, например, человек, и он женился, и он, конечно, в первую очередь учитывает интересы жены, но при этом он потом может с интересы папы, мамы тоже вспомнить. Но если он, например, поставит интересы мамы выше интересов жены, сопротив Священного Писания, слов апостола Павла, то это будет трагедия семейной жизни. Точно так же и мы в нашем, а не даром Господь, отношении Христа и Церкви уподобляет отношениям семейным, что мы тоже должны выставить приоритеты. Прежде всего, мы идем за Христом, а уже поскольку мы идем за Христом, мы обращаем на то, что нам мешает. То есть мы берем и куда-то бежим к спасительному вот нашему учителю, к нашему любимому Богу. А у нас раз за ногу там колючая проволока зацепилась, ну надо размотаться, раз капкан попал, ну надо его разогнуть, раз перед тобой какой-то обрыв, ну значит его надо обойти, раз тебе там стая диких зверей навстречу несется, ну залез на дерево, пересидел как-то с ветки на ветку, там перебрался. То есть мы на грехи, мы не ставим задачу с ними сражаться всю жизнь. Вот это покаяние – это возможность от греха повернуться к Богу, потому что самая лучшая, на самом деле, битва – это та, в которой ты не принял участие. Лукавый очень часто говорит: ты христианин, ты православный, ты прослушал почти целую передачу на радио «Вера» о покаянии, но теперь ты должен, выйди, сразись со мной, давай помиримся, вот, боюсь, да, а ты говоришь… Лукавый, отыди от меня. Мне некогда обращать внимание на тебя, на вот эти грехи, которые ты мне подсуешь. Я иду за Христом. Да, если уж когда мы идем за Христом и на этом пути, наши вот эти привычные из года в год, из месяца в месяц повторяющие грехи нам становятся преградой такой непреодолимой, то тут мы должны остановиться и вот этой преградой разобраться. Если же даже эти грехи становятся такими препятствиями, вот как бег с препятствиями, бежит олимпиец, по правилам ты можешь сбить все стойки на пути, более того, ты можешь их даже не сбить, а всех хватать на руки и бежать, просто ты медленнее будешь бежать, главное тебе финишную черту пересечь. Точно так же и мы живем и будем существовать с некоторыми грехами. Но мы постоянно должны на это обращать внимание, как вот человеку, кому Господь послал личный автомобиль, и пошел снег, дождь, и он там нажимает, и дворники вот стекло протирают. Точно и так же и мы вот грех со своего пути, чтобы он, наше стремление увидеть источник божественного света Христа, не затуманил, вот мы и точно так же грех на протяжении всей жизни должны потихонечку отодвигать, но не ставить это центральным событием своей духовной жизни.
Немного вопрос не по теме именно покаяния, но связанный. А наше отношение к святым, вот мы говорим, что один Господь без греха, нет человека, который жил бы и не согрешал, но при этом мы очень часто святым приписываем именно такую жизнь. Она у нас в голове достаточно сильно, образ святого человека увязывается с образом безгрешного Христа, и нам начинает казаться, что святой, он априори тоже безгрешен. И вот как вы считаете, правильное отношение к святым людям – это отношение с осознанием того, что они тоже жили и совершали грехи, или же нет, или же об этом лучше вообще не размышлять?
Ну, конечно, об этом надо размышлять, потому что если мы считаем, что святые были безгрешные, мы еретики, да, там вот ересь – это такая вещь, которая при всех добродетелях может тебя спасения лишить. Мы, православные христиане, считаем, что безгрешен только из всех людей Господь наш Иисус Христос, истинный Бог и истинный человек. Любой святой – человек грешный, у которого были страсти. Человек, который, несмотря на свои страсти, вот он шел за Христом, его грехи ему мешали, а он смог их преодолеть, какие-то откинуть, а с какими-то всю жизнь пройти. Мы вспоминаем даже величайший проповедник всех времен и народов, апостол Павел говорит, вот было жало в плоть, ангел сатанин, да, что ангел-сатанин, это уже явно он не про занозу говорит, разжало в плоть, значит, действительно какой-то вот был грех, который апостол Павел говорит: «Господи, ну отыми его от меня, мне будет лучше без него проповедовать, я больше людей к Христу приведу, но мешается он, я не хочу, вот всей своей душой я стараюсь его преодолеть». Что, можно сказать, апостол Павел искренне не покаялся, раз он этот грех не преодолел? Так нет, покаяние сопровождало его жизнь, и он, несмотря на свой грех, Царствия Небесного достиг. Точно так же мы смотрим на святых, и мы видим грешных людей, особенно когда мы начинаем древнего святого, есть какие-то исторические источники, уже не только благочестивые легенды. Или когда мы смотрим на современных святых, святых 20 века, 19, про которых нам куда больше известно, и видим тоже их грехи, страсти, недостатки. Это нас не должно смущать, это, наоборот, нас должно мотивировать. Когда мы видим грех святого человека, прославленного, который чудотворец, которому мы величание поем, мы не то что «О, этот святой тоже согрешил, пойду-ка я согрешу», а мы, наоборот, должны радоваться, говорить: «О, этот святой согрешил, но его добродетели хватило, чтобы Царствия Небесного достигнуть, дай-ка и я, несмотря на свои грехи, буду ближним служить, Богу угождать, и тогда Господь меня, такого многогрешного, кающегося, но не до конца, никогда со своими грехами не могущего разобраться, тоже обязательно помилует».
Мне кажется, в этом смысле очень полезное такое чтение Великим постом. Это «Моя жизнь во Христе» праведного Иоанна Кронштадтского, потому что там как раз абсолютно для очень большого числа православных верующих непререкаемый авторитет святого. И в то же время это вот ежедневная борьба со всевозможными грехами и готовность перед Богом, перед самим собой показать, что ты их видишь, ты с ними пытаешься что-то делать, и так всю жизнь. И это святой человек, и святость его засвидетельствована и случаями пророчества, и чудотворений, и исцелений, и масса-масса свидетельств документальных оставлено, потому что это совсем недавнее прошлое.
Но это даже наша некоторая особенность национального характера, как Пеле еще там лет 50 назад говорил, что вы русские, ну что ж вы там в футболе пытаетесь, вы в хоккее побеждайте, вы все любите работать над своими слабыми сторонами, а мы вот бразильцы не напрягаемся, мы веселые над сильными сторонами. Может, какой-то этот надлом произошел и за советское время, и правда, вот христианин, он должен...
Я думаю, что за гораздо более ранний
период. А может, и более ранний, может, в принципе, когда больше солнца, больше витамина D, как-то веселее
вот,
смотришь
вот,
на жизнь.
Вот это, да, это, мне кажется, ближе
да,
к истине.
Потому что если мы посмотрим, как в Бразилии живут, это, ну, как бы, несмотря у нас тоже много экономических проблем, но не сравнить, уровень жизни значительно выше. Так вот, в чем же некоторый такой вот правильный христианский подход? Мы должны свои силы, у нас, ну, ограниченное число духовных сил, это надо признать, мы не должны их все тратить на покаяние, мы должны прежде всего их тратить на положительную, на созидательную повестку, на дела любви, на мысли любви, на слова любви. На слова любви к Богу, которые к молитве формируемся, и на слова любви к людям, на дела любви, которые мы делаем ради Бога, и на дела любви, которые, да, мы оставляем службу даже Великим постом, и идем и людям проводим, и помогаем, причем не только в горести, но и в радости, идем с ними веселимся, празднуем день рождения, еще что-то, да, там салют запускаем. Вот если мы это поставим на первое место, Господь все необходимые силы для того, чтобы уже вторичную задачу, задачу преодоления греха разрешить, он нам тоже обязательно даст.
Вот это очень важное под конец программы, как мне кажется, замечание, потому что, опять же, такое мое частное мнение, но мне кажется, мы действительно очень редко вспоминаем о нашей сильной стороне, особенно когда дело касается церковной жизни, и когда у человека есть уже какой-то опыт пребывания в церкви, вот это ощущение самоуничижения, ощущение недостаточности, оно ведь в корне, если посмотреть, как мне кажется, извините, что тут свое мнение высказываю, но, как мне кажется, оно очень противоречит вообще замыслу божественному о человеке и всему евангельскому повествованию, потому что в общем и целом, если посмотреть на то, что сказано в Евангелии, там нигде нельзя найти вот это прямое определение того, что человек должен всегда считать себя хуже всех и ничтожеством. Это просто противоречит тому, что он образ Божий.
Действительно, то, что мы посмотрим в аскетическом богословии, вот некоторые такие советы монашеской жизни, борьбы с страстями, надо понимать, это советы ситуативные. Ты берешь и смотришь, у тебя гордость начинает возвышаться, и ты ее взял и заземлил с помощью воспоминания: да, я хуже, я грешник. Ты берешь и понимаешь, я начал унывать. Ты, наоборот, вспомнил о том, какие тебе таланты, способности дал Господь, где у тебя что-то получается. Вот вспоминая вот эту игру «Царь горы», о которой князь мира сего думает, что он ее побеждает, а на самом деле все равно победит Господь, Вседержитель, пришедший судить мир, тоже должны понимать, в какую сторону сейчас у нас есть опасность соскользнуть. Евангелие – это благовесть. Господь приходит и говорит: «Я пришел вас спасти, Царствие Небесное близ вас есть». Но, тем не менее, в Евангелии Господь призывает к покаянию, показывает, что нам надо избавить. Поэтому и мы точно так же, внимая словам Евангелия, недаром Евангелие на исповеди перед нами лежит, не для красоты, а для того, чтобы мы тоже открывали его и читали, потому что человек, когда от исповеди до исповеди он думал о своих грехах, но не открыл Евангелие и не подумал о словах Христа, или даже, ладно, ну не открыл, но не подумал о словах Христа, которые, может, запали с воскресного богослужения своей души, то это человек, который двигается не туда, истинного покаяния не достигнет. А наше истинное покаяние – это радость от того, что Господь нас спас. Наше истинное покаяние – это осознание того, что мы берем и вот чуть-чуть сбились с пути, по которому все-таки мы правильно идем. И мы правильно идем не потому, что это мы такие молодцы, а потому что Господь нас за руку ведет.
Спасибо большое. Священник Стахий Колотвин, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, в Москве, был в программе «Светлый вечер», а также мы, Марина Борисова
и Алексей Пичугин.
Всего хорошего, до свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».